Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 20, стихи с 1 по 10. События, связанные с тысячелетним царством Христа.
Продолжая повествование о будущем мира, апостол Иоанн теперь говорит о славном тысячелетнем царстве Христа. Давайте прочитаем Слово Божие, Откровение 20 глава, стихи с 1 по 10. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажены святы, имеющие участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет... Но это хорошо здесь перечисление для тех, кто говорит, что тысячелетнего царства не будет. И что 1000 лет – это не 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот такой интересный текст, возлюбленный сегодня перед нами. 20 глава книги Откровения поддерживает хронологию, которая здесь ведется в данной книге. Хронологическая картина 19 главы, она перетекает в 20. И о чем же нам говорит 19 глава, я думаю, вы помните. 19 глава, вторая часть 19 главы повествует о втором пришествии Христа. Господь возвращается на землю как воин для того, чтобы наказать своих врагов. Возвращается он на землю в трудное время, в непростое время. Он возвращается на землю в самый разгар битвы Армагеддон, когда народы мира соберутся против Израиля, как говорит пророк Захария в 14 главе, и даже захватят половину Иерусалима. Но каким-то образом Антихрист сможет убедить воюющих в том, что главный враг, он не на земле, он скоро придет с небес. И как сказано в 19 главе 19 стихом, армии мира, воинства собранные, обратят свое оружие против Христа, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. В разгар битвы Армагеддон происходит второе пришествие Христа, армии мира обращают оружие против него, и Господь уничтожает своих врагов. И так он вернулся на землю. Как мы будем изучать дальше, он здесь осуществит свои суды, установит свое правительство, и наступит славное тысячелетнее царство. Именно об этом царстве достаточно подробно мы с вами и поговорим в этой проповеди. Вопрос такой здесь. Каково значение данного царства? Ну, для чего оно? И почему это царство непременно должно быть установлено? Может быть, лучше сразу бы нам оказаться на новой земле под новым небом? Почему еще нам предстоит 1000 лет жить здесь со Христом в этом царстве и почему это царство вообще должно быть установлено. Прежде всего, оно должно быть установлено, чтобы исполнились обещания Бога, записанные на страницах Писания, записанные на страницах Слова Божия. Какие обещания? Я перечислю основные из них. Ну, Иерусалим станет центром поклонения Богу. Исаии 2.3. Иерусалим – это мировой центр поклонения Богу. Все народы будут приходить в Иерусалим для поклонения Христу, и мир признает, что истинный Бог – это Бог Израиля. Также Христос будет править видимым образом, Даниила 7.14, из Иерусалима. Он будет править видимым образом из Иерусалима. Там будет находиться его администрация, его резиденция, и оттуда он будет править миром, и это будет видимое правление. Также прекратятся войны, и наступит мир по всей земле. Исаия 2.4. То есть войн не будет. Только представьте, насколько бы экономика изменилась сегодня. Вот если сегодня бы прекратились все войны на земле, все армии распустить, то голодных больше не будет. И начнется невиданный экономический прогресс, потому что и оружие стоит дорого, содержание армии дорогое дело, и войны приносят невероятные разрушения, человеческие потери и так дальше. Поэтому отсутствие войн – это прекрасное благословение для человечества, которого не было никогда в истории мира. Может, какие-то небольшие затишья существовали, но, в общем-то, люди всю жизнь воюют. И только в тысячелетнем царстве, когда вернется Христос, войны прекратятся, и наступит тысячелетие мира и изобилия. Люди будут жить в полной безопасности. Полиция не нужна как таковая, по крайней мере, в том виде, в котором она сегодня существует. Люди будут не бояться стихийных бедствий, голода, неурожая или несправедливого суда. Исаия 32, 15, 20. Хищные животные станут травоядными и безопасными для людей. Так что, если вы пойдете куда-то гулять, если там будет вот какой-то зоопарк, решетки не нужны. Вы можете погладить медведя, тигра, там, носорога за рог подергать. Все будет хорошо, они будут дружелюбные к нам. И это будет тоже такое одно из благословений царства. Пустыни расцветут, как сады. Инвалиды исцелятся. Никто не будет болеть. Даже если кто-то из верующих получит травму какую-то, инвалидность во время скорби, во время судов Господних, и войдет в царство, то там он будет исцелен и обретет совершенное здоровье. Придет время экономического процветания, радости и изобилия. Исаия 35, 1-7. Продолжительность жизни человека значительно увеличится, так что умерший в столетнем возрасте будет восприниматься как юноша. Умер, да? Неужели, сколько ему было? 100 лет? Ой-ой-ой, такой молодой. Как же так? Наверное, он грешил. Наверное, он шел против Бога, потому что такая ранняя смерть станет восприниматься как восстание против Бога, как наказание за греховную жизнь. А покорные власти Христа смогут жить веками и даже до конца тысячелетнего царства. Исаия 65, 18-25. В тысячелетнем царстве появится храм, и там будет жертвенник. Храм, отличающийся по размерам от известного в прошлом Иерусалимского храма. И об этом храме повествует пророк Иезекииль, главы с 40 по 48. И многие задают вопрос, а зачем храм в тысячелетнем царстве? Зачем там приносить в жертву животных? Ведь ветхозаветная система жертвоприношений уже закончена. Христос – совершенная жертва. Зачем вот это жертвоприношение животных? Видимо, это будет знак, который станет указывать новым поколениям на прошлую жертву Христа. И также это будет знак, который станет напоминать о серьезности греха. Эти и другие обещания Бога о царстве Мессии исполнятся. Поэтому Христос должен вернуться и установить свое царство, дабы данное Слово Божие осуществилось. Также тысячелетнее царство должно наступить, чтобы Христос возвеличился на земле. Вот на том самом поле битвы, скажем так, где он прежде был поруган и отвержен властями этого века. Теперь он должен вернуться в славе, и теперь он должен восторжествовать там, где был унижен и отвержен. Также царство должно быть установлено, чтобы Господь забрал власть у узурпатора сатаны и наглядно продемонстрировал, какой прекрасной может быть жизнь на земле под властью Бога. Понимая, когда наступит тысячелетнее царство Христа и для чего оно наступит, поговорим о трех ключевых событиях, связанных с ним на основании 10 стихов 20 главы книги Откровения. Первое событие, связанное с тысячелетним царством Христа – «Сатана скован». В царстве Господа сатана будет скован. Стих 1-3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который из дьявола сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прощал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». 19 глава говорит о том, что Антихрист и лжепророк брошены в озеро Огненное, и вопрос с сатаной остается открытым. А какова же его судьба? Какова же судьба главного вдохновителя восстания против Бога? И вот на этот вопрос как раз мы и находим ответ в 20 главе. Здесь основной враг Христа в первых стихах 20 главы назван 4 словами. Первое слово он назван драконом. Это указывает на его жестокую, злую сущность. У него нет сострадания, у него нет милосердия. Он никого не жалеет. Когда люди миллиардами идут в погибель вследствие его обольщения, ему их не жалко. Когда женщины бросают своих детей в огонь ради каких-то идолов, ему их вовсе не жаль. Это дракон, жестокая злая сущность. Также он назван древним змеем. Это тот, кто обманул Адама и Еву. Это именно тот обманщик, который вверг все человечество в грех. Он назван дьяволом, это клеветник. Тот, кто является отцом лжи и лжет постоянно. И он назван сатаной, то есть противником, тем, кто противостоит Богу и всем его делам. И вот на время царства, на время тысячелетнего царства, сатана будет скован. Как он будет скован? Кто это осуществит? Здесь сказано, это ангел. Не поясняется, какой ангел, но, скорее всего, друзья, скорее всего, это архангел Михаил, глава воинства Господнего. Это главный военачальник ангельских армий, главный военачальник ангельского мира. Почему? Потому что именно Михаил в Писании противостоит сатане неоднократно. Об этом сказано в книге пророка Даниила 10, 13, 21, 12 глава, стих 1. Об этом сказано у Иуды, послание Иуды 1.9 и в Откровении 12.7. Итак, ангел, скорее всего, архангел Михаил берет ключ. Ключ – это символ власти, возможности отворить и затворить бездну. А бездна – это что? Бездна – это место заключения бесовских сил. Часть бесов, мы знаем, заключены там навечно, Иуды 1.6. Часть временно и будет отпущена в дни скорби, чтобы мучить людей в течение 5 месяцев, Откровение 9.1.12. Итак, ангел открывает бездну, заключает в него сатану, и сказано, он сковал его большой цепью на 1000 лет и положил над ним печать. Вот все эти слова, все эти образы, цепь, печать, ключ, они подчеркивают, что самостоятельно сатана освободиться не сможет. Из этой тюрьмы ему не сбежать. Лишь по окончании тысячи лет он будет отпущен на короткое время. Для того, чтобы Христос установил свое царство святости, истины, мира и изобилия, для того, чтобы это царство было таким прекрасным, как мы только что его описывали, что не будет войн, не будет многих бедствий, для того, чтобы царство действительно было таким. Для этого важное условие – сатана должен быть блокирован, он должен быть скован, он должен перестать обольщать народы. Как это повлияет на человечество? От чего люди избавятся, когда сатана будет скован? Как вы думаете? Как бы вы ответили на этот вопрос, если бы вам его задали? Во-первых, не будет злой мирской системы. Ее ценности понятны, ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2,16. Ценности, популярные в человеческом обществе, ценности, которые мир воспевает, которые любит, которые приемлемы для людей, которые нормальные – это ценности, противоположные ценностям Бога. Для Бога они ненормальные. Они основаны на греховных желаниях плоти, похоть плоти, на греховных стремлениях обладать тем, что человек видит, похоть очей, и на гордом самовозвеличивании, гордость житейская. А сатана назван князем мира сего, Иоанна 14:30, и в первую очередь это следует понимать как князь, который правит этой злой, безбожной, мирской системой, который формирует эту систему ценностей, противоположную Богу. Ценности, враждебные Богу, лукавый очень усердно внедряет среди людей в разных областях, например, начиная с образования. Поэтому в большинстве школ мира детей учат, что Бога нет. Так? Детей учат, что Бога нет. Нам говорят, мир появился случайно. Человек произошел от обезьяны. Значит, что? Значит, живи как хочешь. Значит, отвечать перед Всевышним судьей никому не придется. Это первое, чему учат во всех школах мира в основном. Молодежные субкультуры, которые возникают поколение за поколением, они, как правило, тоже враждебны Богу. Кто бы там ни пришли, готы, панки, рокеры, они все по своей сути не являются любящими Бога, и они враждебны библейским ценностям. Думаете, это случайно? Конечно, нет. Конечно, нет. Это в этом прилагает руку лукавый, который есть враг Бога и который есть князь этого мира. Большое значение сатана уделяет индустрии развлечений и средствам массовой информации. Он хочет, чтобы люди начали смеяться над грехом. Если вы любую какую-то сатирическую передачу включите или кинокомедию, как правило, там идет высмеивание греха. И высмеивание греха, если вы сегодня смеетесь над грехом, значит, завтра вы не боитесь его делать. Те грехи, над которыми вы сегодня смеетесь, которые вас веселят, это те грехи, которые вы считаете более-менее приемлемыми. И это так дьявол действует через юмор. Он проникает в сознание людей. Фильмы, песни, книги, компьютерные игры, телепрограммы, книги – все это в увлекательной для человека манере пропагандируют блуд, погоню за обогащением, насилие, теперь уже однополые связи, феминизм. Семейные ценности, как правило, высмеиваются. Домохозяйки представляются глупыми женщинами, которые не хотят самореализации. Развращается молодежь. Также сатана навязывает миру моду на оккультизм и на связь с бесами. Как это делается? Сначала, как всегда, дьявол делает это через шутку, через игру, через праздник, через веселье. И сегодня даже некоторым христианам приходится объяснять, ну, христианам, может быть, в кавычках, что верующие не празднуют Хэллоуин, они смотрят на вас квадратными глазами и говорят: а что здесь плохого? Это же очень весело и очень здорово и хорошо. Вот так дьявол сегодня обманывает взрослых, обманывает детей для того, чтобы губить души и вести их в погибель. И это проникает в церкви, как пишет апостол Иоанн, слова Христа, там в одной церкви, что вы не знаете глубин сатанинских. Вот эти глубины сатанинские, эти обольщения, они под разными видами, под системой развлечения, образования, они проникают в души людей, они проникают в семьи, они проникают в церкви, потому что дьявол – это тот, кто пришел украсть, убить и погубить. И даже популярные детские игрушки стали напоминать демонов из книги Откровения. Вас это не удивляет? Если на такую игрушку папа наступит, то его нужно в больницу отвезти. Раньше бы такого не было. Он бы наступил на медвежонка, на зайчика. Ничего страшного не было. Какие-то демоны с рогами, с крыльями, с какими-то шипами. Но это просто, друзья, явное изменение в обществе. И мы должны быть очень осторожны и внимательны со всем этим. В тысячелетнем царстве всего этого зла не будет, потому что безбожная, мирская, сатанинская система, которую любят неверующие, она будет разрушена. С раннего возраста детям станут говорить только истину. Детей не будут воспитывать на сказках и прочем обмане. Услышать песню, прославляющую грех, или глупые, ничтожные ценности будет невозможно. Фильмы, книги, образовательные программы, неугодные Господу, навсегда останутся в прошлом. Греховное, нечестивое никогда не получит поддержку на государственном уровне. Поэтому одно из благословений, первое благословение, которое мы отметим, когда сатана будет скован, злой греховной мирской системы, которую так любят неверующие, которые так и восхищаются, ее не станет. Для них это потеря, им в таком царстве будет скучно, тяжело, а для верующих будет прекрасно. Во-вторых, не будет лжеучений. Все ложные учения создаются бесами и внедряются в сознание людей, как сказано в 1 Тимофею 4:2, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть, когда вы видите лжеучение, которое ведет в погибель, это не просто, знаете, результат того, что какой-то там человек, он как-то неправильно Писание понял или какая-то человеческая ошибка. В первую очередь Слово Божие говорит, что это результат деятельности бесов. Сначала бесы составили план, потом нашли лицемера, сожженного в совести своей, и через него стали внедрять этот обман в массы. Сегодня в мире много лжеучений, по разным оценкам, до 5000 религий существует только. И в христианстве также множество течений, и, конечно, вот такое разнообразие запутывает многих людей, дезориентирует их и мешает им найти истину о спасении по благодати через Иисуса Христа. Когда мы благовествуем, нам часто говорят: а почему столько религий? А почему столько течений? Мы говорим: ну потому что дьявол существует. Вы же его отрицаете. Поэтому вы все пытаетесь естественным человеческим путем объяснить. А если дьявол существует, то все понятно, все становится на свои места, и вопросов здесь практически не остается. В тысячелетнем царстве подобной путаницы не встретить. На земле будет только одна религия. Истинная религия. Поклонение Богу через Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Только одна религия. В-третьих, народы не станут объединяться в восстании против Бога. Мы знаем с вами, что в дни скорби сатана поднимет народы на восстание против Христа. Он пошлет трех бесов, подобных жабам, обольщать народы, собирая их на битву Армагеддон. Вспомните, как противились Богу в бывшем Советском Союзе. Лига безбожников, журнал безбожников, институты безбожников. Вот всего этого в царстве Мессии не станет. Всего этого не будет. Нового антихриста не появится. Враждебных Богу режимов, где за Библию сажают в тюрьму и уничтожают, не установятся. В-четвертых, Сатана не сможет удерживать грешников от обращения. Мы знаем, что грешники сами по себе противятся Богу. Так еще и сатана делает все, чтобы они не спаслись. Поэтому Павел утверждал, что сатана ослепляет умы неверующих, чтобы они не увидели свет благовествования о славе Христа. 2 Коринфянам 4:4. Формируя образ мышления людей через мирскую систему ценностей, лжеучения и различные идеологии, дьявол делает все, чтобы грешники воспротивились спасающему Евангелию. Дьявол делает все, чтобы люди не уверовали, чтобы люди не обратились к Господу, чтобы они остались вне сферы спасения. Я недавно рассказывал о Христе одному человеку, он говорит: «А среди нашего народа нет христиан». Я говорю: «Как нет? Я ни одного не знаю. Среди нас не может быть христиан. Христианин среди нас – это вообще недопустимо». Я говорю: «А как же так? Ну вот так, у нас это не принято. Для нас это предательство. Если ты станешь христианином, то тебя тогда изгонят из семьи, а связь с семьей для нас – это все. Все родство от тебя отречется, и тебя даже изгонят вообще из твоего народа. Поэтому у нас христиан нет и быть не может». Вот так дьявол создает культуры, вот так дьявол создает традиции, вот так создает дьявол семейные ценности, чтобы прийти к Господу было практически невозможно. И в тысячелетнем царстве такого обольщения не будет. Дьявол не сможет мешать обращению грешников. Дети верующих родителей в тысячелетнем царстве будут нуждаться в спасении, как и сегодня, но лукавый не станет ослеплять их умы, затмевая их так, чтобы они не обратились. В тысячелетнем царстве, если кто-то уверовал, все будут радоваться. На работе, в семье, везде. Не будет такой проблемы, что последовать за Христом – это преступление, это какое-то сектантство, это какая-то категоричная крайность. Подобных взглядов, конечно же, не будет. В-пятых, сатана не сможет искушать верующих. Вот те верующие, которые войдут в царство в земных телах, и их дети, которые родятся, и они уверуют, они не будут испытывать искушений сатаны. Искушение плоти у них будет, конечно, они станут побеждать их силой Святого Духа, живущего в них, а искушения от сатаны не будет. А сегодня дьявол склоняет верующих к различным искушениям. Каким, вы знаете? Дьявол склоняет верующих сексуальным падением, 1 Коринфянам 7:5. Через грех непрощения дьявол стремится реализовать свои коварные планы, 2 Коринфянам 2:11. Если вы живете в грехе непрощения, как правило, жены живут в обидах, в горечи на мужей, то дьявол возьмет вас, мужья могут жить в обиде на жен, и будет у него возможность для того, чтобы разрушать вашу семью, для того, чтобы губить ваших детей. И, может быть, даже грех непрощения начнет распространяться через вас еще и на церковь, и через вас дьявол станет разрушать поместную общину. Но в тысячелетнем царстве этого не будет. Также сегодня дьявол засылает в христианские общины одержимых людей, которые под видом благочестивых христиан приходят в церкви, обманывают церкви и атакуют Божьих служителей. Так было в случае с апостолом Павлом, 2 Коринфянам 11, 13-15. Пришли люди в Коринфскую церковь и стали говорить: мы Божьи служители, мы друзья апостолов, у нас есть письма рекомендательные от братьев из Иерусалима, мы с ними в контакте, мы с ними в дружбе. Кстати, у Павла таких писем нету, вас это должно насторожить. И они стали атаковать учение Павла, и они стали атаковать личность Павла. И Павел говорит, что они посланники сатаны, и ничего здесь удивительного нет в их маскировке, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Также сатана побуждает женщин в церкви, возлюбленные сестры, надеюсь, вас это миновало, распространять сплетни среди верующих. 1 Тимофею 5, 14-15. И сатана препятствует работе Божьих служителей. 1 Фессалоникийцам 2, 18. Вот если вы работаете поваром, там, строителем, официантам, водителям, сатана вам не противодействует. Ему, в общем-то, все равно, построите вы дом или нет. Но если вы занимаетесь проповедью Слова Божьего, созидаете церковь, вот в этом направлении сатана вам противодействует. И в тысячелетнем царстве всего этого не будет. Всего этого не будет. Сатана не сможет искушать верующих. В-шестых, сатана не сможет посылать различные бедствия людям. История Иова показывает, что сатана может убить детей Божьего человека, может уничтожить все имущество, может лишить его доброго имени и даже наслать на него болезнь. Конечно, только если позволит кто? Бог. Если позволит Бог. Помните, как в синагоге Иисус встретился с женщиной, которую злой дух сделал калекой, так что она 18 лет не могла разогнуться. Луки 13:10-13. Еще раз повторюсь, неправильно думать, что все заболевания и беды исходят от сатаны. Конечно же, нет. Всем в конечном итоге правит Бог. Но все же сатана действует, Бог позволяет ему сегодня действовать, а в тысячелетнем царстве не позволит. Сатана сегодня действует, и он распространяет эпидемии и другие беды. Соответственно, в тысячелетнем царстве всего этого не будет. Не будет эпидемий, не будет больных людей. Вы не встретите ни одного одержимого человека. Мирская система, обольщающая человечество, перестанет существовать. На земле только одна истинная религия, народы не объединяются в восстании против Бога, дьявол не вершает обращению грешников и не искушает верующих, а также не посылает различные бедствия людям. Вот какие прекрасные результаты, последствия того, что сатана будет скован. Сатана скован, и смотрите, какие преимущества общество, человечество получает в результате этого. Первое событие связано с тысячелетним царством Христа – сатана скован. Второе событие – святые правят, стих 4-6. Сатана скован, а святые начинают править этим миром со Христом. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним свет вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Кого следует понимать под сидящими на престолах и обладающих правом судить? Согласно книге Откровения, мы с вами это уже проходили в начале нашего изучения, сидящие на престолах – это церковь, потому что воссесть на престолах Христос обещал святым церкви. Например, Откровение 3:21. «Побеждающему дай сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И церковь будет царствовать со Христом, церковь будет править со Христом на этой земле. Об этом говорится много в Слове Божьем, я приведу вам некоторые тексты. Например, «Искупленные из всех народов поют песнь на небесах», в которых есть такие слова: «И соделал нас с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение 5:10. Господь говорил ученикам: «Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Матфея 19:28. Павел писал Тимофею: «Если терпим, то с ним и царствовать будем». 2 Тимофею 2:12. Святые церкви станут соправителями Христу в Его царстве. Так что, друзья, вот это наша земная сегодняшняя жизнь. Это действительно пар, являющийся на малое время. Представляете, какая у нас еще перспектива? Нам нужно умереть или восхититься. Потом 7 лет на небесах со Христом. Потом мы возвращаемся с Ним на землю. Христос устанавливает здесь свое правление, и святые церкви становятся правителями с ним на земле. 1000 лет еще править здесь, потом нам в суде надо будет участвовать, о чем будем говорить в следующий раз. И потом новое небо, новая земля и вечная жизнь с Ним, со Христом в вечности, на новой земле, под новым небом. Вот такая головокружительная перспектива. Поэтому, когда я смотрю на свою жизнь, мне кажется, что это и ничего. Некоторые люди моего возраста говорят, я уже так долго живу, а я говорю, я все собираюсь жить, все собираюсь, потому что настоящая эта жизнь нас ждет потом. И в свете такой панорамы, перспективы, земное существование такое короткое, но оно очень важное. Вот этот коротенький отрезок, он имеет большое значение. Мы сейчас выступаем, мы как в центре зала, на соревнованиях, как все зрители смотрят на спортсменов, так мы сейчас в центре, на нас смотрят ангелы, на нас смотрит Бог, на нас смотрят святые прошлых поколений. Ну, не то, что прямо на нас, но это все будет оценено. И таким образом сейчас, как мы выступим, как мы здесь отслужим, от этого зависит дело Божие в какой-то мере, от этого зависит наша небесная награда. И если мы здесь сейчас не дорабатываем, не так трудимся для Христа, мы будем об этом в вечности жалеть. Я встречаю некоторых спортсменов, которые где-то поленились, не потренировались, и чуть-чуть они хуже выступили, чем могли. И они говорят, всю жизнь жалею. Всю жизнь жалею. Чуть-чуть не хватило, всю жизнь жалею. Поэтому я не думаю, что у нас будет какая-то печаль в вечности в виде горя, но я точно знаю, что если мы будем хорошо здесь трудиться, мы получим награду, и мы будем рады, счастливы и удовлетворены. А если нет, то написано, потерпит урон. Мы будем жалеть о том, что мы могли лучше послужить Христу в этот короткий миг, который определяет наше положение во всей вечности. Ну, я имею в виду положение, в смысле награды. Но мы не послужили, поэтому давайте, понимая эту перспективу, еще раз пересмотрим свою жизнь и будем более жертвенно, посвященно, усердно созидать неземные дела, которые сгорят. Они у нас должны быть на своем месте. А в первую очередь, единственное вечное дело, которое здесь есть у нас, это созидание церкви. Итак, святые правят. И в первую очередь здесь в 4 стихе говорится о святых церкви, сидящих на престоле, святых церкви, которые станут соправителями Христу в Его Царстве. Также здесь в 4 стихе говорится еще об одной группе спасенных, которые будут править в тысячелетнем царстве. Это обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Его. Они не поклонились зверю и не приняли начертания Его. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это ясно мученики периода скорби. Итак, в тысячелетнем царстве со Христом правит церковь, мученики периода скорби. Вот о чем говорит 4 стих. Но также из Ветхого Завета мы еще знаем, что еще одна группа спасенных правит со Христом в Его Царстве. Это кто? Это святые Ветхого Завета, Даниила 7:27. «Царство же и власть, и величие, и царственное во всей Поднебесной дано будет народу, святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему». Итак, соправителями Христу в Его Царстве будут спасенные всех прежних эпох. Святые Ветхого Завета, церковь и мученики периода скорби. А вот неспасенные прежних эпох не смогут войти в царство, тем более править в нем. Поэтому о них сказано, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Далее, говоря о тех, кто воскреснет и войдет в царство, апостол Иоанн уточняет, каким будет их воскресение. Это воскресение первое. Что значит первое? Писание говорит о двух воскресениях. Первое воскресение – это воскресение для вечной жизни, и второе воскресение – это воскресение для вечной погибели. Блаженны участники первого воскресения – воскресение для вечной жизни. Воскресение для вечной жизни будет осуществлено в несколько этапов. Вот некоторые из них. Сначала воскреснут святые церкви в момент ее восхищения. Вы это все знаете, поэтому бегло напоминаю. 1 Фессалоникийцам 4:13-18. Это произойдет перед 7-летием скорби. В дни скорби воскреснут два свидетеля, убитые Антихристом, Откровение 11:11. И перед тысячелетним царством воскреснут мученики периода скорби, Откровение 24, и святые Ветхого Завета, Даниила 12:2. Воскресение для вечной погибели произойдет в один этап, это второе воскресение. Неспасенные всех времен и народов предстанут на суд у великого белого престола, о чем достаточно подробно мы будем говорить в следующее воскресение. Это вторая смерть, это страшное, это бедствие, потому что первая смерть – это физическая, это просто расставание души и тела. Вторая смерть гораздо хуже – это вечное наказание, вечное отделение от Бога в озере Огненном. Участники первого воскресения названы счастливыми, блаженными, блаженны свят, имеющие участие в воскресении первом. Почему они блаженны? В чем их особое счастье? Во-первых, они названы избавленными от вечной погибели, над ними смерть вторая не имеет власти. Во-вторых, их ждет счастье быть соправителями Господу в Его Царстве, и они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним 1000 лет». Постоянно здесь повторяется. Будут царствовать 1000 лет, 1000 лет. Видимо, Господь знал, что люди станут эту доктрину как-то неправильно понимать, поэтому Он многократно повторяет, чтобы она не казалась нам какой-то сказочной, нереальной, аллегорической, чтобы мы видели ее реальной, воспринимали тысячелетнее царство буквально, так как о нем и говорит Слово Божие. После второго пришествия Иисус установит руководство по всей земле. По всей земле будет установлено руководство. Кому-то Господь даст власть над большими территориями. Хорошо, добрый и верный раб, он даст власть над большими территориями, сказал, хорошо, добрый и верный раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Луки 19:7. Кому-то над меньшими территориями, но ты будь над 5 городами. Луки 19:19. В общем, в зависимости от своей верности, от своей посвященности, от своего опыта, от приобретенных навыков и примененных даров, воскресшие святые получат власть над районами, городами, областями, регионами мира. Вопрос. Воскресших всех времен будет немало, я думаю. Неужели всем найдется работа по управлению землей? Неужели каждому будет над кем править? Конечно, мы понимаем, что не все святые получат в управление города. Умершие в детском возрасте или обратившиеся в последнее мгновение жизни еще не успели проявить верность в малом, они еще не заработали награду небесную, награду они не получат. А некоторые верующие были вообще спасены, как головня из огня, 1 Коринфянам 3:15. Они ходили в церковь, никакой пользы не приносили, постоянно впадали в согрешения, в грехи, были бесполезными для дела Божьего. Они спасены, как головня без огня, у них нет награды, поэтому, конечно же, они начнут лишь с простых служащих в Царстве Христа. То есть они не получат в управление города, они начнут с простых служащих в Царстве Христа. Таким образом, не все спасенные сразу же станут править над значительными территориями в Царстве Мессии. Также население земли в идеальных условиях тысячелетнего царства может многократно превысить нынешнее население нашей планеты. Сегодня сколько проживает на нашей земле? Около 8 миллиардов, да? Так вот, в тысячелетнем царстве может жить гораздо больше, в десятки, а может даже и в сотни раз больше людей. Почему мы там думаем? Вот почему. В идеальных условиях люди будут хорошо размножаться. Например, посмотрите на историю последних 100 лет. Какая была трудная эта история? Две мировые войны. Ну, 100 с небольшим, да? Две мировые войны. Эпидемии, которые уносили миллионы жизней. Зверские диктаторские режимы, которые убивали также миллионы людей. И вот несмотря на все это, за последние 100 лет население Земли увеличилось в 4 раза. Также бедность. Какое количество абортов сюда добавьте. Смерти детей в молодом возрасте. И несмотря на все это, население Земли увеличилось в 4 раза. А если бы всего этого не было, во сколько раз оно увеличилось? Представьте. А если бы вообще были условия тысячелетнего царства, во сколько раз бы оно увеличилось? Поэтому мы понимаем, что в Царстве Христа может быть очень быстрый прирост населения. Люди будут размножаться, не боясь материальных проблем. Не будет абортов, бесплодных мужчин и женщин. Исчезнет детская смертность. И вообще смерть даже взрослых станет большой редкостью. Нет войн, болезней, социальных проблем. Понятно, что население Земли может стать невероятно, невероятно большим. И столь огромное население потребует миллионы святых управляющих. Сегодня на Земле более 2,5 миллиона городов. И в каждом есть мэр, есть какие-то его заместители, начальники, помощники, ответственные за разные службы, главы районов. Ясно, что в царстве мира и изобилия число городов и их население может значительно увеличиться. Поэтому не только воскресшие святые прошлого не останутся без управленческой работы, но им могут понадобиться и управляющие из числа живущих на земле. Кстати, представьте себе, насколько будет жизнь прекрасной, если миром правит Христос и святые в прославленных телах. Взятки не берут, нечестного суда нет, выполняют все как для Господа, ради славы Божией. Представьте, какой станет жизнь под властью Христа и его святых соправителей. И, как я уже сказал, этим соправителям могут понадобиться помощники, которые будут жить в земных телах. И здесь возникает вопрос. Скажите, разве это не странно? Как это вообще все будет происходить? Что получается? Мэр города в воскресшем прославленном теле, его заместитель еще в земном теле. Как это все может функционировать? Не кажется ли вам это удивительным? Вот как. Это будет происходить точно так же, как и воскресший Христос взаимодействовал с учениками. Помните, когда Христос воскрес, как Он с ними взаимодействовал? Он готовил им завтрак, Он кушал с ними пищу, Он наставлял их, обличал и учил. В общем, это уже однажды было в истории мира, и теперь это повторится только в гораздо больших масштабах. Весьма вероятно, что верные из числа воскресших святых станут управляющими в тех местах, где они прежде жили, несли служение. Мы иногда с детьми, когда прогуливались по городу, они возмущались и говорили, вот здесь какая-то яма не такая, значит, дорога не такая или что-то еще. Я говорю, вот ты обратись ко Христу, благословенно служи на земле, так, чтобы ты действительно получил в управление города и в тысячелетнем царстве станешь мэром нашего города и наведешь здесь настоящий порядок. Если вы будете достойно управлять тем малым, которое вам верено сегодня, то вполне возможно, что в тысячелетнем царстве кто-то из вас станет главой нашего города, области или какого-то района. Ну, кого Христос поставит? Он посмотрит на эту местность. Здесь была церковь, да? Была истинная церковь в этой местности. А в этой истинной церкви были самые зрелые, самые благочестивые, самые верные, самые посвященные люди. И вот этих людей он поставит лидерами над этой местностью, чтобы здесь созидалось его царство и прославлялось его имя. Так что, друзья, совершенствуйте свои качества в распоряжении всем, что вам дано. Деньги, время, духовные дары, все ресурсы для служения, совершенствуйте свои качества здесь на земле, служа Господу. Потому что они вам еще понадобятся, вам еще предстоит править со Христом в Его Царстве. Вот почему, если вы пожилой человек, вот вы пожилой человек, вы узнали, что вам осталось жить там полгода, вы скажете, ну какой мне смысл там служить Господу интенсивно, там, познавать Его. Вот какой. Вы все равно служите, вы все равно познаваете. И все, чему вы здесь научитесь, все качества, которые вы здесь выработаете на земле, даже перед смертью, они все будут использованы Богом для служения Ему в Его Царстве. Напрасно ничего не пропадет. Так что усердно жертвуйте, служите Христу здесь. Это наша школа. Это наша школа. Мы здесь проходим школу по подготовке к управлению миром в тысячелетнем царстве. Первое событие связано с царством Христа – сатана скован. Второе событие – святые правят. И последнее, третье событие, которое мы скажем. Сатана освобожден. Стих 7-10. Когда же окончится 1000 лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выведет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. После окончания 1000-летнего царства сатана будет отпущен, освобожден из темницы своей. Интересно, что находясь в бездне 10 веков, он не покаялся, он не изменился, он не обдумал бессмысленность своей вражды против Бога, даже не решил прекратить бесполезное сопротивление. Поэтому сразу же после освобождения, знаете, он как спринтер, который только его выпустили, и он рванул в бой. Сразу же после своего освобождения он выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, то есть народы мира, рассеянные по земле. Но кого же он сможет обольстить? Только необращенных. Как они появятся в Царстве Христа? Об этом мы уже говорили достаточно, я сейчас вам просто напомню. Люди, которые верующие, которые войдут в земных телах в Царство, они будут родоначальниками будущих поколений, у них будут рождаться дети, и не все эти дети придут к спасению. И когда сатана будет отпущен, то те, кто не спасен, он их привлечет к себе словно магнит. Необращенные жили в Царстве Христа, представляете? Они наслаждались совершенным обществом, они наслаждались миром, наслаждались безопасностью. Они наслаждались обилием разнообразной пищи и всего необходимого, хорошим здоровьем и многими другими дарами общей благодати. И при этом все это им нравилось. Знаете, им что только не нравилось? Им не нравилась истина и святость. Приблизительно так же ведут себя лжеверующие в церкви. Им нравится общение, им нравится дружба, им нравятся какие-то человеческие отношения, им не нравится истина, которая облучает грех и разоблачает ересь. И вот эти необращенные, они жили в царстве, они терпели поучение Христа и его представителей. Они против своей воли покорялись законам, запрещающим открыто грешить, потому что знали, что бунт будет подавлен быстро и жестко. Их сердца стремились к непослушанию, их сердца бунтовали, но самостоятельно решиться на открытый бунт против Христа они не решались. Теперь же с освобождением сатаны все изменилось. С чего же начнет дьявол, когда будет отпущен? Как станет он обольщать народы мира? Видимо, прежде всего, сатана найдет человека, сильного и влиятельного лидера, через которого будет объединять вокруг себя недовольных правлением Христа. Почему мы так говорим? Потому что лидер данного восстания назван Гогом, а его сторонники – Магогом. Точно так же у пророка Иезекииля, 38-39 глава, названы восстающие против Бога Израиля в дни скорби перед тысячелетним царством. Восстающие против Бога Израиля перед тысячелетним царством названы Гог и Магог. Гог – это правитель, Магог – его народ, проживающий к северу от Израиля. А теперь также такое же название в Откровении применено по отношению к тем, кто пойдет вслед за сатаной после тысячелетнего царства. Это говорит о том, что восстание против Бога после тысячелетнего царства будет подобно восстанию до царства. В нем будут участвовать такие же злые бунтовщики, как и те, кто восставал против Бога в дни периода скорби. И так будет лидер, какой-то сильный, волевой человек. Он не сравнивается с Антихристом, видимо, у него не будет такого огромного влияния, но сравнивается с Гогом из книги пророка Иезекииля, все же человек сильный, мощный, влиятельный. и он станет убеждать человечество, сатана станет через него убеждать человечество, что без полной свободы от власти Христа счастье недостижимо. Мы понимаем, что он может говорить. Давайте жить прекрасно, как мы живем. Вот мы сейчас же, вот он соберет какое-то собрание неверующих и скажет им: мы прекрасно живем здесь, у нас все отлично. Единственное, что нас беспокоит, вот эти проповеди обличительные, вот эти законы, которые карают, вот эта вот жестокость какая-то, все, что подавляет нашу свободу. Давайте сбросим этих правителей, этого Христа, и будем дальше так же счастливо жить, только без их ярма, без их иго над собой. И главный бунтовщик притянет к себе всех необращенных и выявит их. И на стороне сатаны, интересно, что окажется множество людей. Здесь сказано, число их как песок морской. Будет принято решение идти войной против Сына Божьего. Они ходили в школу в какую-то, они изучали историю, и они знали, что уже было восстание перед царством. И они знали, что был великий правитель Антихрист. И они знали, чем закончилось это восстание. Но они решили повторить ошибки истории. Или посчитали, что в этом случае будет по-другому. Они понимали, что мирным путем Христа не сместить, остается лишь вооруженное сопротивление. А тут еще одна проблема – оружия-то нет. Перекают мечи свои на орала, армии нет, оружия нет, поэтому им какое-то время придется потратить, чтобы как-то изготовить оружие или где-то его найти. Многочисленная армия окружит Иерусалим, резиденцию Христа, надеясь на свою победу. То есть они сойдутся со всей земли, они сойдутся к резиденции Спасителя и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Но продолжительной войны или даже сражения не произойдет. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Мгновенная смерть врагов Христа. Раз и нет. Историю нужно было учить лучше в школе тысячелетнего царства. Они не выучили, повторили ошибку, которая уже была. А что же будет с возмутителем спокойствия, зачинщиком восстания? А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное, серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Так закончится последний бунт во вселенной против Бога. Обратите внимание, спустя 1000 лет зверь и лжепророк все еще находятся в озере огненном. Они там не сгорели, не исчезли. И к ним присоединяется сатана. Будут мучиться во веки веков. Эти слова должны окончательно развеять сомнения в том, что в озере огненном люди исчезают. Они мучаются там во веки веков. После заключения в бездну сатана сразу же поднял восстание против Бога. Это говорит о том, что вражда против Бога – это его главная цель. Он прям, как бы сегодня сказали, зациклился на этой цели. Так и в наши дни, обольщая народы, распространяя лжеучения, мешая обращению грешников, искушая верующих и посылая различные бедствия, дьявол прежде всего таким образом враждует против Бога. Словно делает людей пешками в своей вражде, в своей войне против Создателя. Но и люди не являются невинными жертвами. Невозрожденные противятся истинному Богу. Даже после тысячелетнего царства сатана нашел себе сторонников. Иногда люди говорят, ну как вот человек находится в библейской церкви, он так поступает, он так говорит, или он так грешит. Как такое может быть? Друзья, даже в тысячелетнем царстве будут такие люди. Что же говорить о церкви? Плевелы всегда были и будут. Лжеверующие всегда будут даже в самых здравых церквах. Правда, чем более здравая церковь, тем лжеверующим здесь неприятней, тем им здесь некомфортней, тем им здесь хуже, тем им здесь не нравится, тем им здесь тяжело. Но тем не менее, некоторые мучаются, но продолжают оставаться. Но чем более здравая церковь, тем процент лжеверующих в ней меньше и тем некомфортнее они себя чувствуют. Чем более больная церковь, тем процент лжеверующих выше, и им здесь находиться комфортнее. Вот
такова реальность. Даже в тысячелетнем царстве у самых благочестивых родителей могут быть дети-отступники. Вот такая реальность Слова Божьего, вот такое злое человеческое сердце. Даже в самых идеальных условиях оно способно выбирать путь греха и непослушания Богу. Сегодня мы рассмотрели три ключевых события, связанных с тысячелетним царством. Первое событие – сатана скован перед началом царства. Второе событие – святые правят. Их правление будет установлено в начале царства и продлится до его конца. И третье событие – сатана освобожден и поднял необращенных на бунт против Христа, который быстро подавлен, это произойдет после тысячелетнего царства. Такое будущее ожидает мир. Такого будущего вам не расскажут нигде, ни в школе, ни в университете. Такое будущее вам даже не в каждой церкви расскажут. Но Слово Божие вам открывает эту восхитительную реальность будущего. И мы рады тому, что нам это открыто, и мы восхищаемся Божьим планом, и мы прославляем за Него Господа, и мы говорим во всем этом. Вы знаете, вот я изучаю книгу Откровения, уже подхожу к концу. То, что я вам проповедую сейчас, я уже ушел далеко, я уже почти заканчиваю в своих исследованиях. И все, что вот это прошло через мой разум, я вам рассказываю гораздо меньше, чем я изучил. У меня есть часы, которые меня ограничивают. Но все, что это прошло через мой разум, я могу сказать, во всех этих событиях, в этих всех судах, в этих всех благословениях царства и в восстании против царства, во всем этом какая-то удивительная есть красота. Красота Божьего плана. Это самый лучший план. Другого плана нет и быть не может, и мы за это прославляем Бога. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!